Когда ученик кланяется гуру, он подносит символически ему свое эго, свою карму, свою личность, свои ограничения, свои иллюзии. Поскольку гуру олицетворяет принцип свободы, принцип мудрости, джняны, и принцип шакти, силы. И кланяясь, ученик подносит свое эго, чтобы оно растворилось. А касаясь стоп, он как бы приобщается к шакти, силе гуру. На духовном пути гуру-йога, манутара-тантре, лая-йоги важна, очень важна. Это как бы настройка на освобожденное сознание гуру, чтобы самому начать вибрировать на этих же частотах. Когда мы делаем арати, поклонение, это формы установления такой связи и такой настройки. Если настройка глубокая, это становится расой, переживанием. А раса становится бхавой, постоянным мироощущением. И так происходит реализация. Вот у нас был ум, двойственное восприятие, а мы через настройку начали переживать расу, это закрепилось, стало нашей бхавой. И открылось внутри нас. Таким же образом мы оказываемся в состоянии реализации близкой к гуру. В этом весь смысл гуру-йоги, когда спонтанно происходит передача, мистический опыт. И для этого важно поддерживать чистоту самайи. Самайи – это условие такой беспроводной связи. И когда мы кланяемся гуру, мы смотрим на него не как на человека, а как на манифестацию божества, Иштадеваты. Мы это делаем не для того, чтобы возвеличить его как-то, или потому, чтобы сделать ему приятное. Мы это сделаем для самих себя, чтобы получить благословение, как от Иштадеваты, и силой этого благословения пробудить в себе Иштадевату. В конечном счете, самому стать иллюзорным телом божества. Это тоже принцип гуру-йоги, учение тантра. Если в учении анутара-тантры происходит спонтанная передача бхавы, неконцептуального видения, пространства адвайты, то в учении тантры происходит передача на другом уровне. На уровне тонких образов, визуализации иштадеваты, мантры и тонкой праны. То есть вы можете чувствовать результаты гуру-йоги на разных уровнях. Если вы получите передачу анутара-тантры, она произойдет по-настоящему, ваш ум распахнется. Вы просто окажетесь в состоянии вне концепции. Внезапно вы рассмеетесь. О, как это просто! Как же я мог не замечать этого? Как глуп мой был ум! Как мой ум был ограничен! И вы получите этот вкус, и вам больше не захочется снова входить в ограниченное, скукоженное видение. Вы примете решение, хочу быть всегда распахнутым. И вам уже не захочется быть в ограниченном усилиями состоянии. И вы будете врастать в эту распахнутость. Вне ума, вне мысли, вне концепции, вне логики, вне определений, вне доктрин, вне культур, вне религии, вне связи, вне отношений. Полная свобода, пустота и недвойственность. Но затем это проникает в вашу жизнь, становится естественным, сахаджи самадхи. И вы всю жизнь двигаетесь в этом направлении за счет передачи гуру-йоги. Поскольку сознание гуру не обусловлено, свободно, не концептуально, вы как бы попадаете в эту волну, и необусловленность, неконцептуальность, свобода внутри вас расцветает. Конечно, если у вас есть преданность, сам йога, самая. Но в тантре передача немного другая. Гуру преображается в божество, зарождает дивья-бхаву, величие божества, читает мантру. Посредством тонкой речи, испуская лучи из Тхьян-деваты, он передает тонкую прану, тонкую визуализацию, которая контактирует с вашим тонким телом. И у вас появляются тонкие видения себя в облике Иштадеваты или тонкие переживания. И здесь форма и пустота соединены. Это передача в стиле тантры. С разные результаты гуру-йоги. Таким же образом, как изначального Адигуру, мы рассматриваем Бхагавана Дататрии. И когда мы призываем Дататрию, слушаем о нем истории, начитываем мантру, это тоже форма гуру-йоги, связь Иштадеваты. И здесь гуру-йога уже становится бхакти-йогой. Сосредотачиваться на его облике, размышлять о нем, заниматься визуализацией, начитыванием мантры, восхвалением, декламацией сутр, стотр, гиты, кавачи и других текстов, призывать в любых ситуациях, делать севу. Все это форма почитания Иштадеваты. Их можно сравнить с гуру-йогой. Процессы те же самые. Здесь вашим гуру выступает Бхагаван Дататрия, а физический гуру является как манифестацией Бхагавана Дататрии, но в относительном измерении. Ну, по крайней мере, так надо думать. В тантре очень важный момент. Мы сначала думаем, а потом под определенный алгоритм учения формируем бхаву, чувства. То есть нельзя доверять чувствам, эмоциям. Другими словами, надо думать, что гуру Будда, потому что так велит учение, а не потому, что у меня он как-то вдохновил, и вот я так принял решение. Если мы будем ставить свой путь в зависимости от эмоций, то наш путь станет таким как бы шатким. Сегодня вдохновил, завтра нет, это дело такое. Но алгоритм учения, он говорит, что мы сами должны работать над своим вдохновением и уметь сами себя вдохновлять. Гуру может быть даже вообще не быть Буддой, кстати. Это не обязательно. Но он вам даст тоже реализацию, как и Будда, если вы научитесь правильно работать в гуру-йоге. Как в истории про старуху и зуб Будды. Наверное, знаете эту историю. Когда один торговец отправился в паломничество по местам Будды, и одна его старуха-мать попросила принести ему зуб Будды. Он отправился в паломничество, но забыл. И очень раскаялся, извинялся. Он во второй раз отправился в паломничество, снова мать его попросила принести ему зуб Будды, реликвию из места его рождения. Ему не удалось достать зуб Будды. Тогда он поискал где-то на свалке, нашел зуб коровы. Уложил аккуратно в коробочку и сказал, вот тебе зуб Будды. О, старуха начала поклоняться ему. И у сына были некоторые сомнения, скажем так, принесет ли это ей пользу. Но через некоторое время пошла молва, что у старухи зуб Будды, и он светится, и творит чудеса, исцеляет больных, пробуждает веру, вводит самадхи, и толпа повалила к ней. Зуб творил чудеса. Но за счет чего он творил чудеса? За счет веры старухи. Другими словами, самое главное – наша вера. Если мы верим в гуру или верим в Дататрия, верим в свой атман, сама эта вера делает чудеса. Если вы верите в старшего монаха, что он святой, и кланяетесь ему как святого, вы будете получать благословение тоже как от святого. Если вы верите, что на рынке какой-то чумазый человек, это Бхагаван Дататрия, вас испытывает и проверяет, и будете в душе намасте ему делать, неважно, можно не делать наружу намасте, вы получите такое же вдохновение, как если бы это был сам Бхагаван Дататрия. Потому что мир формируется работой нашего сознания. Мир становится таким, в каким мы него верим, как мы себя настраиваем. Васиштха говорит, где бы и что бы ни задумало сознание, это и проявляется. Мир каким и становится. Здесь заключена мистика дхармы. Когда мы размышляем над историями Дататрии, мы направляем поток мыслей на божественное сознание, божественное действие и постепенно соединяемся с этим. В конечном счете, в конце концов, мы становимся реализованными, подобными Дататрии, иллюзорными телами Бхагавана Дататрии, его амшаватарами.
доктор Даршина, незамужняя девушка. О, царь, в деревне жила девушка, которая достигла возраста замужества. Поэтому отец искал для нее жениха. Однажды пришел жених на смотрины. Так как в то время ее матери не было в деревне, она сама должна была истолочь рис, приготовить его и подать на стол. «Будет неправильно, если ее обнаружат при этих незавидных обстоятельствах», — подумала она. Поэтому она старалась толочь рис тайно. Но браслеты на ее запястье начали звенеть. Чем больше браслетов надето, тем больше звона. Поэтому она оставила по два браслета на каждом запястье, сняла остальные и начала толочь снова. Но даже тогда браслеты слегка позвякивали. Поэтому она стала толочь, оставив только по одному браслету на каждом запястье. Я тщательно обдумал это и научился у этой девушки тому, что если слишком много людей собираются в одном месте, происходят ссоры. Когда двое находятся вместе, начинается разговор. Поэтому йоги всегда должны оставаться в уединении.
Эта девушка научила Бхагавана Дататрея принципу самодостаточности, принципу уединения. Вы, как садху, должны научиться быть самодостаточными. Вы можете быть вместе в монашеской общине или в семье карма-саньяси, но вы все равно должны быть самодостаточными. Не делайте опорой другого. Делайте опорой Бога внутри себя. Не цепляйтесь, не привязывайтесь, избегайте даже малейшей привязанности. Не всегда есть возможность быть в уединении физическом. Иногда это даже не надо. Потому что, привыкнув только к физическому уединению, но не реализовав психическое уединение, вы станете слабыми, уязвимыми. И только ваше уединение будет нарушено, ваша стабильность тоже будет нарушена. И речь идет о более глубоком, о духовном уединении. Это духовное уединение садху заключается в его самодостаточности. Садху оставляет все лишнее. Он ничего не бросит для себя. Он ни за кого не держится, ни за что не цепляется. Нам надо учиться быть такими самодостаточными. Садху не ищет опоры во внешнем мире. Все, что может дать внешний мир, садху ищет внутри до тех пор, пока он не найдет это. Внешняя деятельность, планы, все это может происходить, но это не должно захватывать ум. Как игра, как спонтанное проявление, да, но не как цепляние, не как способ самоутверждения. Мы должны оставить все, даже браслеты, подобно этой девушке. Садху ничего не имеет или почти ничего не имеет, довольствуется малым, но он всегда счастлив. Он должен научиться внутри себя черпать богатство, не питаться через внешний мир. Внешний мир подпитывает наше эго. Мысли питают тонкое тело, пища питает физическое тело. Прана питает энергетическое тело. Концепции питают мысленное тело. А самоутверждение питает причинное тело, эго. Но садху ищет опору за пределами всего этого, поэтому он становится свободным. У военных, в войсках специального назначения десантников есть такая традиция, когда они все одели полную экипировку, автомат, вещмешок, саперная лопатка, граната, два рожка, одежда, ну и так далее. И они отправляются куда-то на операцию, они должны подпрыгнуть, немного попрыгать. Их командир слушает, есть ли звоны, что-то звякает или нет. Все ли закреплено хорошо, нет ничего лишнего. Если они все сделали правильно, никакого звона нет. Ничего лишнего. И они могут отправляться на задание. Их не обнаружат. Таким же образом, когда мы отправляемся в духовный путь как садху, мы должны убрать все лишнее. Ничто в нас не должно звенеть. Духовный путь — это тоже спецоперация. Это непростое дело. Мы должны проверить, не что ли, не звенит ли что-то в нас. Может быть привязанности, может быть эго, может быть цепляние, может быть концепции, фиксированные идеи, к которым мы привыкли. И мы должны все это оставить. По духовному пути лучше всего идти с пустым сердцем. Но что делать, если сердце не хочет быть пустым? Ты его опустошаешь, оно снова заполняется из ниоткуда. Вновь и вновь, как будто некий волшебная лампа Аладдина. Его надо снова и снова опустошать. Не надо давать заполниться этой лампе.
Изготовитель стрел. Удивительная концентрация изготовителя стрел. Пока изготовляется стрела, его ум настолько сконцентрирован, что даже если процессия Махараджи в сопровождении музыкантов и танцоров пройдет около него, он не заметит этого. Весь его интерес и все усердие направлены на изготовление стрелы. Подобным образом, йог постепенно должен развить бесстрастие. Он должен учиться сидеть неподвижно сколько угодно, долго, и затем практиковать свою йогу, чтобы удерживать свою витальную атмосферу. Тогда ум успокоится. Если такой успокоенный ум направляется на шрихари, васаны, тенденции, порождаемые кармой, будут сожжены дотла. Затем возрастет сатва гуна и подчинит раджас и тамас, довершая разрушение волнений и лжи. Целью является состояние самадхи. У того, кто достигает этой ступени, исчезнут различия между знанием внутреннего и внешнего мира. У него исчезнет понятие двойственности. Я научился этому у изготовителя стрел.
Так, Дататрия научился поглощенности у изготовителя стрел. Когда шла царская процессия со слонами, танцорами и факирами, изготовитель стрел даже не бросил на нее взгляд. Похожая история есть в истории о Брахмане Сарахе. Сараха таким образом нашел женщину Дакини, которая стала его гуру. И настоящего мастера можно также определить, насколько он отрешен от этого мира и насколько он поглощен Богом. Король и Баба говорил так: пока вы поглощены Богом, вы святой. Но как только вы утратили поглощенность Богом, вашей святости как не бывало. Садху должен искать такую поглощенность. Вайрагья, отрешение от мира, возникает естественно, когда у нас есть поглощенность Богом. И здесь надо понять, не важно, что мы думаем, не важно, что хочет наше эго, ну не так важно. Не важно, что мы планируем. Не важно, что говорят там, о нас другие. Не так важно. Не важно, к чему мы привязаны. Важно то, поглощены мы Богом или нет. Поглощенность Богом – это другое измерение сознания, другое измерение жизни. И в любой момент своей жизни надо спрашивать себя, поглощен ли я Богом, насколько я поглощен Богом, или я слишком далеко, или я выброшен полностью на периферию своего эго, или я вообще выброшен даже за периферию эго во внешний мир, вытащен через 5 окон, 5 органов чувств. И если я выброшен, мне надо снова искать эту поглощенность, мне надо снова идти внутрь. 1000 раз мы будем терять эту поглощенность, даже когда ее реализуем немножко. 1000 раз надо возвращаться. Концентрация, мантра, визуализация, мауна, созерцание в движении. Это надо делать много лет, много часов, много месяцев подряд. Пока, наконец, это не сработает, и мы не обретем привыкание быть в состоянии поглощенности. В конце концов, когда мы длительное время находимся в состоянии поглощенности, наступает ананда, божественная радость, наступает лая, процесс растворения. Мы счастливо смеемся и танцуем, потому что карма, эго, ум эмоции, желания не властны над нами больше. Они больше нам не хозяина, не хозяева. С помощью поглощенности мы стали их хозяевами. И нам надо просто продолжать и продолжать это. При поглощенности не заморозить органы чувств, не потерять действие в осознавании, не потерять осознавание во взгляде, действие во взгляде. Идти словно по лезвию бритвы по серединному пути и углублять, углублять поглощенность. Это большое мастерство. Но когда мы поглощены Богом, страдания, ограничения, иллюзии не властны над нами. Все вопросы, все жизненные ситуации, все конфликты имеют одну причину. Почему? Просто мы не поглощены Богом. То есть, когда человек приходит и говорит, у меня такие проблемы, такие, я говорю, у тебя немного проблем, у тебя одна проблема. Какая? Ты не танцуешь в экстазе от Бога, и все. Если ты поглощен Богом, и ты танцуешь в экстазе, все проблемы решены. На что нам мешает танцевать в экстазе? Наш ум. У ума есть много планов. Он говорит, я потом буду танцевать в экстазе. Я вот это сделаю, вот это. Я вам гарантирую, с таким подходом ум будет вас дурачить миллиарды лет еще. Как только вы это реализуете, он скажет, ну а теперь же это еще, смотрите, нельзя упускать возможность. Только вы это реализуете, ум найдет. И мы должны принимать решение сразу танцевать в экстазе, не откладывая это. То есть сразу пытаться быть поглощенным Богом. Остальное уже делать не из эго, а из этого поглощенного состояния. Из состояния отрешения в состояние самоотдачи. Наше эго постоянно откладывает. Оно хочет иметь свою волю, оно ведет свою внутреннюю политику. И оно побаивается за свой суверенитет. Оно думает, я отдамся Богу, а взамен что? Воли нет, планов нет, целей нет, и что от меня останется? Где мои проценты за это? Надо мягко, но уверенно объяснить этому эго, что у него нет будущего, что его будущее в самоотдаче, в Боге, и оно ничего не потеряет. Почему оно не потеряет? Потому что с самого начала оно есть иллюзия. Это, например, к вам приходит выдуманный человек и говорит, что я боюсь кое-что потерять. Вы должны объяснить этому выдуманному человеку, что как он может что-то потерять, если его самого нет. Выдуманный человек может потерять только иллюзии о самом себе, будто он настоящий. Например, есть некий человек, и он говорит, я боюсь потерять американский национальный банк. Вопрос, а у тебя он есть? Ты что, держатель пакета акций? Тебе его никогда и не было. Как, зачем тебе бояться его потерять? Таким же образом, само по себе эго, оно реально никогда не существовало. И Васиштха говорит, что эго подобно видению такого ненормального человека, который внезапно посреди воздуха в атмосфере видит летающее дерево. Такой мираж, иллюзия. И эго является таким же миражом. И что мы можем потерять? Мы можем потерять только восприятие этой иллюзии как чего-то реального. Мы всегда были божественны, мы всегда были абсолютны. Эго всегда было просто функцией абсолюта. На каком-то этапе просто эта функция начала приписывать себе очень много, и мы отдали ей свою душу. И когда мы отказываемся от эго, отбрасываем его, мы ничего не теряем, а приобретаем. Мы приобретаем свое царское возвышенное положение в мире духа. Не на земле, в мире духа. И мы утрачиваем наши иллюзии. Мы утрачиваем нашу несвободу.
Змея. О царь, ты можешь заметить, что змея движется, исключительно извиваясь, не рассеянно задумавшись, а всегда бдительно. Хотя у нее два языка, она не создает глупого шума. Если это тело, приходящее место пребывания, почему для него должен быть построен дом? Более того, домовладельцы знают из опыта, что когда дом построен, появляется много забот и тревог. Змея, вместо траты своего времени на строительство крова, живет счастливо в норе, построенной и брошенной белыми муравьями. Размышляя над этим, я понял, что Муни тоже должен следовать этому примеру.
Садху живет, опираясь на Вичару, Вивеку и Вайрагью. Вичара позволяет ему исследовать Бога, абсолютность. Вивека позволяет отличать мнимое от истинного, майю и брахман. А вайрагья позволяет отделиться от всего, что вводит в иллюзию. Проблема вайрагьи гораздо глубже, нежели простое отрешение, материальное отрешение. Проблема вайрагьи в отрешении, прежде всего, восприятия. Чудайла, святая женщина, учила царя Шиквадваджи отбрасывать привязанности. Учила вайрагьи так. Он сказал ему: отбрось все. Царь Шиквадваджи отбросил посох, отбросил четки, отбросил одежду. Чудайла сказала: ты еще не все отбросил. Тогда он сжег, он сказал: я отрекаюсь от этого леса, я отрекаюсь от моего шалаша. Чудайла сказала: ты все равно еще не все отбросил. Он уже был голый, нага баба. Сказал: ну тогда мне осталось в костер прыгнуть и сжечь это тело, чтобы отречься от тела. Она сказала: тело пусть живет, дело не в этом. В твоем уме есть концепции, и эти концепции ведут тебя по пути эго и обладания. Отрекись от концепции эго и от обладания в своем уме. И вопрос вайраги мы должны решить раз и навсегда, отрешившись внутри от концепции обладания. А затем убедительно поддерживать такую вайрагию. Вайрагия – это не отрицание. Вайрагия – это не привязанность. Вайрагия – это отказ от любой концепции «я обладаю» и от желаний, которые проистекают из этого. И тогда в относительном уровне мы живем взаимодействие с миром, со Вселенной настолько, насколько это необходимо нам для садханы, не больше. В монастыре, по традиции, если монаху подносят что-либо миряне, он подносит это на алтарь, жертвует трем сокровищам, затем отдает сангу. Таким же образом, чем бы вы ни пользуетесь, не пользовались в жизни, поднесите это сначала на алтарь трем сокровищ. А затем пользуйтесь этим, как тем, что вы взяли временно, в аренду. Потому что реально нам ничего не принадлежит. Даже это тело. Мы взяли его поносить во временное пользование. Не давайте делателю, обладателю зародиться и зацепиться, утвердиться и создать из этого целый мир. Пресекайте делателя, пресекайте обладателя, того, кто желает получить наслаждение, плоды, кто зарождает новые надежды и страхи, вовремя пресекайте. Тогда вы будете делать многие вещи, но это будет севой, служением на благо других. Так как рекомендовал Шива одному святому. Он сказал: ты должен быть великим делателем, великим наслаждающимся и великим отреченным. Тот спросил: в каком случае я могу стать таким великим? В том случае, если ты полностью откажешься от обладания, от делания, уберешь свое эго. Если змея живет в норе, оставленной белыми муравьями, садху может жить в доме, но он должен отказаться от концепции «я владелец дома». Дхарма – Бог владелец дома, а я в нем снимаю комнаты.
Паук. О, царь, паук научил меня про брахмана, изначальной реальности, которая превосходит прадхану и пурушу. Еще Он научил меня, что процессы создания и разрушения вызваны этой реальностью. Паук придет нити в своем животе. Заставляя их выходить из его тела, и из этого материала он придет в свою паутину. Когда я размышлял над этим, мне пришло в голову, что процесс творения подобен этому. Нараяна, являющийся Абсолютом, создает Вселенную, начиная с Майи, но во время распада разрушает ее снова. Затем все гуны, саттва, раджас и тамас, достигают равновесия. Это равновесие есть прадхана. Это прадхана – атрибут Пуруша. Затем остается единый Нараяна, владыка прадхана и Пуруша, вне всех различий, являющийся блаженной формой Я. Когда к нему приходит желание создать, Нараяна встряхивает Майю, состоящую из трех гун, с тем, чтобы создать нить, обладающую созидающей силой. Эта нить создает эго и мир разнообразия. Эта созидающая нить – изначальная причина, ответственная за Вселенную, отличающуюся множественностью и разнообразием. И когда Нараяна пожелает, он поглощает ее и снова остается неизменным. Я научился всему этому у паука.
Дататрия научился у паука процессу творения и разрушения. Таким же образом, мы должны научиться понимать, как творятся в потоке нашего сознания мысли и как они разрушаются. Гаудапада в Мандукья-карике говорит следующее: ничто не творится, ничто не разрушается. То есть творение, поддержание, разрушение Вселенной, временные циклы и прочее – это иллюзия. Она существует лишь для субъекта, для эго. И теория постепенного творения говорит, как это все постепенно разворачивается. Теория мгновенного творения говорит, что это возникает мгновенно в тот момент, когда зарождается какое-либо эго. То есть появилась тонкая форма «я», как у Нараяны, Вселенная мгновенно создана. Не появилась, Вселенная не создана. Снова появилась, снова мгновенно создана. И Васиштха говорит, что Вселенная существует в Брахмане так же, как скульптура есть внутри камня. Она существует в нем как возможность, как потенция. При определенных условиях эта скульптура может быть проявлена. Но чтобы она проявилась, нужен скульптор, нужен субъект, который бы посмотрел на камень творческим взглядом и увидел, вот там внутри Венера Милосская скрыта. Его творческий взгляд как бы материализует, актуализирует такое видение реальности, где в глыбе мрамора есть Венера Милоска. Пока скульптора не было, никакой Милоской Венеры не было в глыбе мрамора. Только его взгляд пробудил это. Таким же образом, субъект материализует всю Вселенную в тот момент, когда он возникает как субъект. Причина творения Вселенной – это сам субъект. Наша же задача войти в такое видение мира, где творения Вселенной нет и где нет субъекта. Пока есть мы, есть Вселенная. Сначала она творится постепенно, когда наше эго живет по законам дуальной логики, в причинах, следствиях, во времени, пространстве. Когда наше эго размягчается, растворяется немного, становится более тонким, мы уходим от концепции постепенного творения Вселенной. И приходим к концепции мгновенного творения Вселенной. Наконец, когда наше эго полностью растворяется, мы видим, что Вселенная никогда не творилась. Причиной творения Вселенной был наш ум. Есть ум, есть и Вселенная. Нет ума, нет Вселенной. Что же существует? Есть единое чистое божественное сознание. Одно без другого. Это так, но это так во зрении. Мы не должны принимать прямо сейчас это в поведении. Если мы примем это в поведении, мы совершим ошибку. В поведении надо понимать, что есть душа, это мы. Есть Бог Абсолют. И наша душа идет навстречу во зрению из состояния поведения. противном случае, если мы примем сразу воззрение нетворения Вселенной, то нам будет неудобно, трудно жить в этом мире. Мы столкнемся с тем, что мы не признаем этот мир, а мир существует и влияет на нас. И нам придется как-то решать это. Вы не можете подойти к авиакассе и сказать: «Вселенная не существует, поэтому мне некуда лететь, я не буду брать билет». Он скажет: «Не бери, но оставайся в Индии». Нам придется признать дуальное отношение, что мы душа. Нам нужно проделать путь, и нам нужно двигаться в определенном направлении. Это и есть принцип поведения. Но даже делая это, мы остаемся в состоянии воззрения. И вот сочетать воззрение и поведение – это искусство садху, в котором нельзя делать ошибок. Царь Випасит, попав на небеса, неучтиво поклонился Индре и был им проклят за это. Риши Яяти, попав на небеса, рассмеялся при Индре и вел себя легкомысленно. Одним щелчком Индра сбросил его с небес. И все его заслуги иссякли, так что Риши Яяти пришлось обращаться к своим родственникам, чтобы они за него выполняли тапасию, садхану. Делали яги, и совместными усилиями целого клана он был возвращен на небеса. Таким же образом, душа, совершая ошибки в относительном измерении, нарушая где-то самьогу, то падает, то поднимается. Потому что она где-то в поведении совершала ошибки. Небожители рано или поздно живут долго и счастливо, но если они не владеют воззрением и не практикуют, рано или поздно они совершают ошибки в момент растраты заслуг. И снова падают, идут по пути сансары.
Насекомое. Один из видов пчел ловит насекомое, держит его в улье, где оно кружит и кружит громко жужжа. От страха насекомое пристально смотрит на пчелу, концентрируя свой ум полностью на ней. Вследствие этого облик насекомого постепенно претерпевает изменения, и оно становится похожим на пчелу. Подобным образом человек принимает облик того, на ком концентрирует свой ум полностью, из страха или преданности, из ненависти или дружбы. Если маленькое насекомое может изменить свое тело, могут ли быть сомнения, что человек, обладающий интеллектом и способностями к медитации, достигнет освобождения после того, как тело будет преодолено и достигнет той же формы, как и божество, на котором он сосредоточен? Этому я научился насекомому.
Пчела называется брамара, а насекомое – кита. Брамара и кита. Одно насекомое смотрит на другое, полностью пропитывается его взглядом и принимает такой же облик. Васишта говорит: ты становишься тем, о чем ты думаешь. На что ты направляешь свой ум, тем ты и становишься. На что направлен поток твоих мыслей, ты становишься именно тем. Бывает, ты хочешь стать одним, но поток твоих мыслей идет непроизвольно. И вот кем ты станешь, определяет не то, кем ты хочешь стать, а куда ты реально направляешь поток мыслей. Например, человек хочет стать божеством, а направляет ум на женщину. И он хочет стать одним, а реальный ход его мыслей на женщину. В следующей жизни он получит тело женщины. Он не получит тело божества. Чтобы получить тело божества, ему надо направить поток мыслей на божество. И часто мы думаем одно, а настоящий поток наших мыслей влечет нас в другом направлении. И мы в следующей жизни принимаем ту форму, куда шел наш настоящий поток мыслей. И для садху требуется вивека, чтобы понимать, куда идет твой поток мыслей. Во многих текстах говорят: ты становишься тем, что ты задумаешь в мыслях. Где бы и что бы, когда бы сознание не задумало, тем оно и становится, то и проявляется. Дататрея здесь кратко изложил всю сущность йоги иллюзорного тела. К Когда мы преображаемся в иллюзорное тело, направляем свой ум на Иштадевату, и реально внутри нас пробуждается тонкая речь, тонкая прана и тонкий ход мыслей в виде образов. Возникают ассоциативные цепочки, то есть возникает реальный поток мысли, а не воображаемый. Мы постепенно преображаемся в Иштадевату. Мы сами уподобляемся на тонком уровне Даттатреи. Но важно, чтобы это был реальный поток мыслей, а не желание. Но, допустим, если человек не контролирует поток мыслей, и он читает молитвы или медитирует, но ход его мыслей направлен на мир асуров. Подсознательно он, не замечая, рисует сцены асурического будущего. То, возможно, он может пережить следующую жизнь в мире асуров. И бывает, человек желает одно, но его подсознательный ум рисует сцены непроизвольно, и он почти не замечает. И садху должен научиться отличать и видеть, как его ум рисует разные сцены. Например, человек боится чего-либо, его ум рисует сцены страха. И в конце концов он сталкивается с тем, чего он боялся. Потому что, когда он боялся, он напитал свои мысли, и они создали, материализовали тоннель реальности. И Вивека, когда садху, очень хорошо понимает потоки своих мыслей, он разбирается, куда смотрит его подсознание, на что он медитирует, какие варианты будущего, сценарии рисует. И он понимает, какие мне сценарии будущего нужны, а какие не нужны. Он отсекает ненужные, а нужные он пестует. Например, нам, как йогам, нужен сценарий будущего, где мы являемся божеством с 32 признаками в облике иллюзорного тела Даттатреи. Или где мы пребываем в чистой стране на горе Меру, где наше тело светоносно, пустотно и недвойственно. Такое будущее мы постепенно в себе выращиваем. Но есть одновременно и тенденция ума рисовать другое будущее. Может быть, где мы являемся богатым человеком, домохозяином. Или где мы наслаждаемся с каким-то человеком, отношениями. Или где мы обладаем властью. Или, может, где мы воплощаем наши страхи, материализуем. И мы должны все это заметить. Мы должны очистить нашу память от всех этих потоков мыслей. И оставить те потоки мыслей, которые нужны для садханы. Это очищение и усмирение ума. Но бывает так, что разные потоки мысли в уме садху борются и конфликтуют, как разные программы в компьютере. И 15 минут мы хотим быть божеством, быть в недвойственности. 30 минут мы хотим наслаждаться с человеком отношениями. 40 минут мы хотим иметь власть и богатство. А 50 минут нас одолевают страхи нашего подсознания. И мы соскальзываем на это. И они поочередно меняют все это. И тогда у нас нет никакой стабильности. А если еще подключается внешняя реальность, то есть как вторичная причина включается внешняя ситуация, и внешняя ситуация пробуждает ассоциативный ряд, цепочку мыслей из подсознания. Иногда внешняя ситуация пробуждает ассоциативный ряд страхов. А иногда она пробуждает ассоциативный ряд в облике божества, а иногда привязанности. Тогда мы чувствуем, что мы как флюгер, у нас нет устойчивости, мы не принадлежим себе. Разные потоки мыслей сбивают нас. И здесь мы должны найти точку, где все потоки мыслей трансцендированы. Не только потоки понятийного ума, а также потоки подсознательного ума, которые гораздо более сложно контролировать и даже обнаружить. Мы должны найти эту точку. Мы должны найти точку свободы от любых потоков подсознательного ума, от потоков памяти, кармы тонкого тела, и утвердиться в этой точке. Это точка самоосвобождения, точка присутствия, когда мы стоим перед ликом Бога. И затем, уже исходя из нее, мы можем формировать нужные потоки мыслей в йоге иллюзорного тела. Санкальпа. Но мы больше не будем заблуждаться, потому что наш подсознательный ум начал растворяться в пустоте. Мы это видим, и мы не потакаем ему. В конечном счете, Это точка лика Бога, точка божественного присутствия, начинает постепенно показывать свою глубину, многомерность, разворачиваться в форму пространства, и нам все легче и легче растворять данные подсознательного ума. Потоки мыслей больше не властны над нами. И вместо потоков мыслей мы устанавливаемся в бхаве и состоянии осознанности. И вот состояние обычного человека – это жизнь в потоках мыслей. Состояние садху – это жизнь в бхаве и в осознанности подобной пространству. Надо понять эти коренные различия. Если я садху, я должен жить в бхаве и в осознанности подобной пространству. Бхава, осознанность подобная пространству, сначала не родится без усилия, без тапаси и садханы. Все это нужно делать. Но наступит такой момент, когда само усилие не нужно будет. Мы поймем, что на самом деле истинная бхава, истинное пространство не нуждается в усилии. Оно не нуждается в исправлениях, очищении, поправке. Это божественное совершенство. И тогда мы можем просто быть мягко, естественно настроенным на это божественное совершенство, быть как бы в атмосфере этого божественного совершенства и не выпадать из нее. И вот эта мягкость, умение быть в атмосфере божественного совершенства естественно, безусильно, это характеризует опытного садху, того, кто овладел естественным состоянием. Постепенно атмосфера божественного совершенства пропитывает нашу память, нашу карму, наши каналы, наши кармы джняна индрии. Начинает растворять антахкарану, внутренний инструмент. И все это происходит как милость, как благословение, как бы из ниоткуда, как подарок. Вот. Не за счет усилия, а как ануграха, благословение. И такой пример, который характеризует это. Крестьянин трудится тяжело в поле, но мимо проезжает царь. И просто спонтанно, в силу своей царской роскоши, он берет мешочек с золотом и кидает крестьянину. Крестьянин не просил, ничего не делал для этого. Просто рядом оказался с царем. И мешочек золота обеспечивает крестьянину всю жизнь. Ему больше не надо трудиться. Он получает все блага от него. Чтобы подойти к этой точке, нам надо изучить учение. Нам надо понять ход мыслей мастера, ход мыслей святых линий передачи. И затем, поняв это, чтобы не было никаких сомнений, идти за ними след в след. Потому что дхарма подобна подъему в высоких Гималаях. Когда мы были на Дамодаркунде, там иногда тропинка обрывалась, и была вот такая тропинка. Нельзя было на лошади пройти. Надо было идти очень аккуратно, след в след. А внизу пропасть. Дхарма напоминает что-то наподобие. Мы должны отбросить все самолюбование, всю гордость. Мы должны пройти очень точно, след в след. Потому что слева пропасть эгоизма. Справа бездна неведения. Если мы не туда поставим ногу, мы можем свалиться. И вот понять дух передачи учения, дух самаи, дух линии созерцания, ход мыслей мастера очень важно для ученика. Тогда он легко, безопасно пройдет по этой тропинке и поднимется на сияющую вершину. Учение не говорит нам много о внешнем. Внешнее не так важно. Но оно важно чуть-чуть в относительном. Самое главное, мы должны понять все, что касается тонкостей внутренних духовной жизни. В какую точку направлять ум, что делать с желаниями, как справляться с мыслями, как усмирять ум, как контролировать потоки мыслей, как найти точку недеяния. И вот если мы след в след идем за мастером, за учением, за древом прибежища линии передачи, мы приходим в точку принятия великого решения, в точку вхождения в великое недеяние. Это точка, где все методы можно отбросить. где все методы упаи трансцендируются и наступает процесс анупаи, вне метода. Все религии, все догматы, все концепции, все мантры, все молитвы, все священные писания здесь уже не нужны. Потому что мы добрались до этой точки. Здесь нечего объединять, нечего разъединять. Просто вы нашли точку, где в этой точке все естественно едино. И мы должны аккуратно замереть в этой точке. Мы не должны двигаться из нее. Если мы захотим двигаться из нее куда-то наружу, мы промахнемся снова. Это как вы поймали в прицел оптической винтовки зайца. Прицел фоторужья. Ахимсу нельзя нарушать. И теперь вам не надо больше ничего искать. Если вы снова начнете искать, вы потеряете зайца. Следующее, вам надо зафиксировать зайца и нажать на затвор фоторужья. Тогда вы снимете его. Таким же образом, когда мы пришли в точку великого недеяния, нам не надо ничего больше искать. Нам не надо любопытствовать. Нам не надо потакать уму. Один святой Анутара Тантра говорил так. По-моему, Миларепа. Учение Ахамахамудры. Если у тебя еще не перестала стекать слюна, когда ты слышишь об учениях, якобы превосходящих Махамудру, значит, ты глупец. Потому что Махамудра – это аналог сахаджи-татвы. Это состояние вне концепции, где надо перескать, искать, и надо просто оставаться, как будто ты поднялся на вершину Кайласа, надо просто дальше быть в этом, врастать в него, вглубь идти. Таким же образом, когда вы встречаете гуру, если вы встречаете истинного гуру, вы получаете от него реализацию. На истинном гуру все должно закончиться. Потому что, встретив истинного гуру, вы закончите свой путь, вы закончите поиски, ваше эго уйдет, ваш ум остановится, ваше неведение уйдет. Если, конечно, ученик сумел выполнить самоотдачу и самая. То есть, если ученик нашел одного гуру, потом идет к другому, значит, он что-то не понял. С первым гуру что-то не получилось, что-то не так было. Достаточно одного гуру, чтобы все исчезло. Это как если вы зажгли первую свечу, и вы осветили комнату. Зачем вам вторая свеча? Зачем вам вытаскивать весь ящик со свечами, да? И зажигать 100 000 свечей? Одна свеча полностью освещает комнату. Но если у вас первая свеча не зажглась, вы не зажгли, вы будете доставать вторую, затем третью. Но вопрос не в том, чтобы бесконечно доставать свечи. Вопрос не в том, чтобы бесконечно искать, а вопрос в том, чтобы остановиться. Все наоборот надо. Вот стадия принятия великого решения, когда вы говорите: стоп, я все уже сделал. Мне не надо искать, мне надо остановиться. Мне надо быть в настоящем. Моему уму не надо больше беспокоиться, никуда двигаться. Мне надо врастать в эту реальность. А если мы не остановимся, все равно ум пойдет по периферии снова искать. Концепции, религии, философии, учителя, методы. И этому не будет конца. И вот точка принятия великого решения, когда мы остановились. Надо найти эту точку и остановиться. И понять, что спасение, лик Бога, дух Бога в этой точке. Не найдя ее, можно практиковать миллиарды лет. Ты будешь промахиваться. Но когда вы нашли ее, отдайте себя всего этой точке. Поднесите всего себя. Откажитесь искать вовне, откажитесь идти за соблазнами. Отдайте полную цену всего себя за эту точку. Потому что эта точка – это лик Бога. И не двигайтесь из нее, а врастайте. Тогда эта точка начнет обнаруживать свою многомерность. Она начнет раскрываться перед вами, как единая сфера, эко-бинду, как сам Парабрахман, Абсолют. Это как если вы нашли Кайлас и забрались на Кайлас. Куда вам еще идти? Крыша мира. Все только сюда хотят и попасть. Если вы захотите, может, на эту гору, вы глупо поступите. Есть другие горы. Аннапурна, Эльбрус, Казбек, пик коммунизма. Но если Кайлас – это центр мира, ось мироздания, гора Шивы, крыша мира, куда вам еще? Надо оставаться там, надо пропитываться Пхавой Кайласа. Таким же образом, точка принятия великого решения быть в недеянии – это ваш внутренний Кайлас. И однажды, с таким трудом достигнув этот внутренний Кайлас, вы не должны потерять его. И это такое состояние, когда ты пришел, на вершине Кайласа забрался, и ты расслабился, и полностью остаешься. Поэтому его называют «подобные горе». Вам надо самому слиться с Кайласом, войти в эту Пхаву. И вокруг горы летают белки и вороны. Но сама гора ни вокруг кого не летает. Кайлас ни вокруг чего не летает. Он сам по себе Кайлас. Таким же образом вы становитесь сами по себе таким внутренним Кайласом, когда вы находите эту точку великого недеяния. Но здесь есть один важный момент, который только гуру вам может рассказать. И только через преданность можно реализовать. Здесь нужна самоотдача, преданность, отбрасывание. Потому что в этот момент эго может действовать наиболее сильно. Оно может улучшить этот благоприятный момент и сказать: у меня есть шанс сейчас или никогда самому стать Кайласом. Я хочу стать великим Кайласом. И оно бросится, чтобы завладеть вашим Кайласом. Оно захочет приписать его себе. Оно захочет удержать, уцепиться и сказать: это я Кайлас, это не Бог Кайлас, это я Кайлас. Это последнее искушение для эго. Хираньякашипу не прошел это искушение. И в этот момент вы должны очень бдительны. Вы должны мгновенно отреагировать и сказать: эго, у тебя нет ни одного шанса, ты не пройдешь, я тебе не дам это. И вы должны взять свое эго и бросить к ногам Бога. Выполнить самоотдачу. Сказать: только Бог имеет право быть Богом. Эго, ты не имеешь права быть Богом. Даже если ты вообразишь себе, это будет просто твоя маха-иллюзия. Тебе это не поможет. Твоя задача — служить Абсолюту и слиться, и раствориться в нем, и стать его функцией. У тебя нет будущего в этом. И когда самоотдача произойдет, и в точке принятия великого решения вы войдете в великое недеяние, наступит пробуждение. И начнется бесконечная жизнь, в которой больше не будет кармы. Не будет страданий, неведений, иллюзий. Это уже будет не ваша жизнь, а жизнь Бога в вас. Но по парадоксу это будет именно ваша, самая что ни на есть ваша жизнь. Но не жизнь вашего эго. Конечно, функции эго останутся. Но оно теперь будет просто чистым инструментом в руках Божественного.